This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустанович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Нам жить дано не просто на планете, ее нам нужно правильно прожить. О, человек, ведь ты за все в ответе. Верить и любить. Христос одна дорога, только в небо. Христос один научит только жить. Его любовь для нас.
сие есть тело мое, которое за вас предается, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается, сие творите мое воспоминание». Для неверующего это всего лишь хлеб и вино. Когда мы подходим к этой трапезе, мы возвещаем смерть Христову, приобщаясь Его плоти и крови. Но все, что мы делаем, не во славу Божью, все, что из средства превращается в цель, становится идолом. Идолом могут стать и наше хождение в церковь, и наше участие в вечере Господней. Стоит лишь позволить этому стать традицией, бездумной привычкой, и мы утрачиваем реальные отношения с Богом, ради которых Христос пошел на крест. Мы утрачиваем отношение любви. Заповедь хлебопреломления была оставлена с целью единения учеников Иисуса с их учителем и между собою. Тем более поразительно огромное количество разногласий и разделений, возникающих среди братьев во Христе в этой связи. О чем только не ведется споров. Например, что такое причастие? Это некий символ, свидетельствующий о нашей принадлежности к определенной религиозной группе, или же это некий магический ритуал освящения? Есть и другая точка зрения, которая утверждает, что при хлебопреломлении происходит физическое превращение вина и хлеба в физические плоть и кровь Иисуса, что придает вечере Господней ту самую ассоциацию с каннибализмом, что так напугало его учеников и слушателей. Ведутся споры и по частным вопросам. Как часто нужно совершать хлебопреломление? Каждый день? Раз в неделю? Раз в год? И кто может принимать в нем участие? Все, или только достойные, или только избранные, или только те, кто выполняет определенное правило. Странно, что много христиан считают, что впервые о преломлении хлеба Христос сказал на Тайной вечере. Но оказывается, это не так. Впервые об этом Христос говорил задолго до Своей смерти. Прочитайте Евангелие Иоанна, 6 главу, а в это время на волне нашей радиопередачи звучит песня.
Не знал Голгофы и Христа, но Он пришел и спас меня. Снял с сердца тяжесть всю греха. Славу Господу пою уста за Его любовь ко мне всегда. Дал он мне Иисус, а
Итак, Евангелие Иоанна, 6 глава. Послушайте часть этого текста. «Я хлеб живой, сшедший с небес, — говорит Христос, — ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек». Евангелие Иоанна, 6 глава, с 54 по 58 стих. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Итак, что же говорит Писание о вечере Господней? Это может показаться удивительным, но, как и в случае с крещением, Библия практически ничего не говорит о технической стороне. Но так много ведется спора вокруг этого вопроса, Писание же обходит его молчанием. И тот, кто пытается изменить тот или иной порядок совершения хлебопреломления в какой-либо церкви, занимается не тем, чем нужно, можно было бы сказать, непотребством. Всего два условия находим мы в Библии, как совершать хлебопреломление. Первое – собираясь друг друга ждите. И второе – испытывайте себя. Коринфская церковь была одной из самых проблемных церквей новозаветного времени. И Павел неоднократно писал туда, помогая общине исправить допускаемые ею искажения. Два таких письма вошли в канон Священного Писания и дошли до наших дней. То, что это не единственное письма Павла в Коринф, видно из их текста. Странно, что сегодня многие церкви пытаются строить свое богословие и практику хлебопреломления на примере именно Коринфской церкви. Все рекомендации, которые указывают на то, как делать, не следует. Стоит заглянуть в Библию, многие вопросы отпадают сами по себе. Один из таких вопросов – как часто можно участвовать в вечере Господне? Не слишком ли это часто, каждую неделю? Давайте вспомним практику Иерусалимской церкви. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Деяния 2 глава, 42 стих. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Но, друзья, я хочу заметить, все, что мы делаем, не во славу Божью, все, что из средства превращается в цель, становится идолом. Идолом могут стать и наши хождения в церковь, и наше участие в вечере Господней. Стоит лишь позволить этому стать традицией, бездумной привычкой, и мы утрачиваем реальные отношения с Богом, ради которых Христос пошел на крест. Когда я был юн и влюблен, я и моя жена были в разных городах. Я часто звонил ей. Представьте, какие были бы мои чувства, если бы моя возлюбленная сказала: «Знаешь, не слишком ли это часто звонить раз в неделю? Это может войти в привычку. Поэтому давай звони раз в месяц. Или еще лучше, один раз в полгода». Услышав такие слова, я бы, пожалуй, подумал, что что-то с нашими отношениями не в порядке. Точно так же, если мы находимся в отношениях любви с Богом, то участие в трапезе Господней хоть каждую неделю, хоть каждый день привычкой стать не может. Воспоминание, возвещение смерти Иисуса Христа – это то, чем жив христианин. Если же это становится обязанностью, традицией, значит, утрачено что-то главное, что-то живое, что нас связывает с Ним. И спор о периодичности встреч становится бессмысленным.
Мой Искупитель, мой друг небесный, меня от смерти Он искупил. Надежду Он мне вселяет в сердце, что буду в небе жить вместе с Ним. Я мысли странны, и дом мой в небе, где буду вечно с моим Христом. Он мне поможет достигнуть цели, меня ведется он в отчий дом среди страданий. В житейском море хранит от бедствий мою ладью. Он рулевой мой, и твердо верю, что я покой здесь лишь в нем найду. Я здесь лишь странник, он мне поможет достигнуть цели, меня ведет сам он в отчий дом. В стране небесной он приготовил для крепких верой чудесный дом. Цели, чтобы и в небе жить со Христом. Я здесь лишь странник, и дом мой в небе, где буду вечно с моим Христом. Он мне поможет достигнуть цели,
Господь знает, что нашему духовному человеку нужно такое же питание, как и физическому, не случайно соединил воедино, сказав через Павла, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. 1 Коринфянам 11 глава 23 стих. Чтобы твой внутренний человек не умер, его нужно питать, и лучшее питание для него — размышление о смерти Иисуса Христа и возвещение Его голгофских страданий. Нет лучшего питания для нашего внутреннего духовного человека. О, если бы мы хорошо усвоили, что пища на нашем столе — это подвиг Иисуса Христа, склоняясь в молитве перед принятием пищи, мы всем окружающим людям возвещаем, именно возвещаем Христа, Его подвиг, Его смерть. Очень хорошо, что в первое воскресенье месяца мы имеем общецерковное хлебопреломление. Но только ли в первое воскресенье мы должны возвещать смерть Господню, а в другие дни, целый месяц, мы должны об этом молчать и никому не говорить? Давайте взглянем в словарь Ожегова, посмотрим, что значит слово «возвещать». Ожегов пишет: «возвестить, торжественно объявить, к примеру, о победе». Торжественно объявить. Друзья мои, возвещать — это торжественно объявлять. Я думаю, что возвещать можно тем, кто не знает. А тем, кто знает, это уже не возвещение, это напоминание. И то, и другое хорошо, но возвещение тем, кто не знает, это лучше. И к возвещению незнающим призывает нас Библия. Пусть никогда никому не придет мысль: а в нашей церкви хлебопреломление совершается не так, нужно поднять вопрос и изменить. Дорогой мой слушатель, нигде в Евангелии не описывается, как, когда и кто совершать должен хлебопреломление. И пусть Господь помилует тебя от духа бунтарства. Не надо ничего менять в той или другой церкви. Просто ты свое отношение поставь на правильное мышление о двух вещах. Собираясь на вечерю, уважая друг друга, ожидайте друг друга. Не делитесь на сословия ни на каких основаниях, на богатых и бедных, на молодых и старых, на священников и прихожан. А когда на твоем столе будет пища, не произноси спешные молитвы, типа «Господи, благослови, очисти, освяти», порой и сам не разобрав, что сказал, а приступая к принятию пищи. Подумай, Размышляй, что ты недостоин ее, как недостоин и жизни, которую ты живешь, а все, что ты имеешь, пища ли, одежда ли, все то, что у тебя есть, даровано тебе через Голгофский подвиг Господа нашего Иисуса Христа, через Его смерть. Ибо я и ты помилован в Нем. Именно Его голгофские страдания, Его смерть избавила меня и тебя от смерти. Как знать, может быть, если бы не заместительный подвиг Иисуса Христа, через который вечный Бог смотрит на людей, живущих на земле. Может быть, это земля, и все живущие исчезли бы в пылающем огне Божьего справедливого наказания, как исчезли когда-то Содом и Гоморра. Вспомни и своей молитвой перед приемом пищи возвести окружающим тебя людям, что ты помнишь того, кто стал жертвой, кто отдал себя и умер, чтобы мы жили, имели хлеб, хлеб насущный. И ты, преклонив голову, в своей молитве благодаришь Его, твоего заступника, Спасителя, за Его голгофский подвиг, за все то, что Он тебе дал. Если ты этого не делаешь, ты недостойно принимаешь пищу, ты не ценишь, ты не знаешь той великой цены, уплаченной Иисусом Христом, чтобы ты жил и имел все то, что имеешь. Не стыдись склонить свою голову перед твоим Спасителем, заступником, жизнедателем, где бы ты ни был, дома ли, в одиночестве. Пусть невидимый мир видит и знает, что ты чтишь голгофский подвиг Иисуса Христа. В кругу ли друзей, на работе ли, в кафе, в ресторане ли, пусть твоя рука не спешит хватать пищу, но пусть сердце твое поблагодарит своего Спасителя, своего жизнедателя, твоего подателя, этого хлеба насущного. А наружный человек в благоговении почтит великий подвиг Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Как-то раз в аэропорту в Макдональдсе я обратил внимание на военного человека. Он купил себе совсем немного френч-фрайс и стакан колы. Но подойдя к столику, он сел, снял фуражку, сложил руки, положил их на стол, закрыл глаза, немножко наклонил голову, и мне показалось, что тише стало в ресторане. Я понял, военный офицер чтит своего Господа. Он помнил, что даже это немногое, эту малую пищу, он имеет от того, кто есть Творец и Жизнедатель. Все увидели. Темнокожий военный офицер возвестил свою веру в Иисуса Христа, веру в того, кто умер за него. Возвестил свою любовь к Господу, возвестил подвиг Голгофы. И я понял, за соседним столиком сидит тот, кто не стыдится Голгофы. И имя этого человека — христианин. И он мой брат, брат во Христе.
Говорят, на свете очень трудно жить. Счастье на планете может не быть. И куда бы ни ехал, встретишь ты помехи. На пути проложено тобой. Вблизи Христа радость, как хорошо, когда Христос с тобой. И как приятно, вот эта радость, когда в душе царит покой. Друг, остановись, прислушайся Христа. Голос Его чудный говорит всегда. Призывает малых, молодых и старых, слабых и искалеченных судьбой. Вблизи Христа на сердце радость. Как хорошо, когда Христос с тобой. И как приятно вот эта радость, когда в душе царит покой. Thank you.
наречен. Он тебя подымет, тяжесть твою снимет, и тебя он примет в общий дом. Близи Христа на сердце радость, как хорошо, когда Христос с тобой, и как приятно.
Затрагиваю вопрос, кто может принимать участие в вечере Господней. Можно услышать множество человеческих мнений и обнаружить множество традиций. Только те, кто крещены в этой церкви, скажут одни. Другие скажут, только те, кто принадлежат нашей деноминации и тому подобное. Писание же говорит об этом совершенно ясно. Охотно принявшие слово его крестились и постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Деяния 2 глава, 41-42 стихи. Те, кто охотно, то есть по собственному волеизволению приняли Слово Божие и крестились, заключив завет с Богом, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Сколько церквей создал Господь? Одну Церковь Христову. И все, кто являются Божьими детьми, получив усыновление через кровь Иисуса, являются членами этой церкви. Все верующие были вместе, так мы читаем в Библии, и каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Вечеря Господня. Это не наш ритуал. Это не наша трапеза. Это Господен стол, и Он приглашает к Нему всех тех, кого называет друзьями. Мы здесь лишь слуги, прислуживающие у Его стола. И если к трапезе подойдет кто-то не из нашей общины, а мы скажем ему: «Не подходи, мы сначала должны выяснить, кто ты, откуда ты, из какой церкви, правильно ли принимал крещение», как на это будет смотреть Господин вечери Иисус? Поэтому всякий, кто заключил завет с Господом, да испытывает себя, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Наша обязанность — учить людей, но не в нашей власти их испытывать. Главное в том, что мы, собравшись вместе, возвещаем смерть Господню. Если хлебопреломление для нас не путь единения со Христом, а самоцель, мы это делаем напрасно. Именно об этом пишет Павел Коринфской церкви. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». 1 Коринфянам 11:27. Обратите внимание, апостол говорит не о том, достойны мы или нет жертвы Христовой. Лишь из любви к нам недостойным Господь пошел на нее. А о том, что если мы не испытываем себя, мы недостойным образом подходим к трапезе, не рассуждая о теле Господнем. Если мы не испытываем себя, мы недостойным образом подходим к трапезе и оказываемся виновными против тела и крови Господней, что ведет к духовной смерти. Павел говорит, если вы не рассуждаете о теле Христовом, то вы недостойно принимаете участие в трапезе Господней. Потому-то вы немощны, бессильны, и многие вообще умирают, что не рассуждаете о теле Господнем. Слово «умирают» переведено греческое «каймао», от которого происходит русское «кома». И, по сути, Павел говорит, «С виду вы еще живы, но многие из вас уже впали в кому, утратив реальную связь с подателем жизни. Ни ритуал, ни хлеб, ни вино не дают жизнь вечную, но реальное тело Христово, ломимое за нас, реальная кровь Христова, пролитая за нас. Дух животворит, говорит Иисус, плоть же не пользует немало. В чем разница между живым и мертвым?
живой человек, упав, может подняться, отряхнуться и продолжать путь. Если живой поранился, рана способна зажить, мертвое же тело встать не может. Однажды упав, оно начинает гнить и разлагаться, и любое повреждение лишь ускоряет этот процесс, способность к заживлению утрачена. Для того, чтобы поддерживать физическую жизнь, нужно постоянно питаться физической пищей, отказавшись от нее, долго не протянуть. Что же является духовной пищей, дающей жизнь вечную? Христос. Его жертва, Его кровь, пролитая во оставление наших грехов, Его тело, ломимое за каждого из нас, это единственный источник жизни. Если мы потеряли связь с Ним, становимся духовными дистрофиками, впадаем в кому и умираем. Наше мертвое тело можно посадить на церковную скамью, придать ему благочестивый вид, вложить в уста псалом или пару фраз на околоцерковном жаргоне, но все это бесполезно. Каким бы оно ни выглядело живым, смерть есть смерть. Какое бы имя ни носил человек, если он мертв, он духовно разлагается, все больше и больше падает, он все дальше и дальше уходит в тление. Но если у нас есть живое общение с Богом, в Его крови, в Его плоти, как бы больно мы ни упали, как бы сильно ни поранились, как бы мы ни навредили сами себе, в нас есть жизнь, которая способна нас восстановить, которая способна дать нам жизнь вечную.
Подножия креста, капли крови горят, за тебя и за меня он страдал и был распят. Сколько нужно было сил добровольно идти на казнь, как послушная овца на заклание вела. Неужели, люди, вам все равно, что он страдал и невинную свою кровь за грехи наши проливал? Неужели, люди, вам все равно, что он страдал? Неужели все равно, что за нас он умирал? Побледневшее чело и терновый венец был лишь слышен шепот губ: Отче, ты прости им все. Он возжаждал и дали пить, губку с уксусом поднесли. Он отведал, пиво запил. Элои, Элои, лама сабахтани. За грехи наши проливал. Неужели, люди, вам все равно, что он страдал? Неужели все равно, что за нас он умирал?
Жизнь античного еврея регулировалась целым рядом законов, традиций, инструкций и сценариев, как писанных, так и устных. Пасхальная трапеза, на которую Иисус собрал учеников, была одним из четко нормированных ежегодных событий. Когда они по узкой лестнице поднялись в горницу, где проходила тайная вечеря, ягненок был уже зарезан и должным образом приготовлен. Все возлегли на соответствующие места, и учитель, поднимая первую ритуальную чашу, лишь добавил к традиционной молитве, что в следующий раз будет пить с учениками уже в Царстве Божьем. Это усилило праздничное возбуждение. Несколько дней назад весь город встречал Иисуса как царя. И если бы не череда выходных из-за совпадения субботы и Пасхи, их учителя уже помазали бы на царство. Что ж, пару дней подождем, а потом запируем по-царски. Можно представить, так думали ученики. Затем Иисус, как положено, вознес лепешку и поблагодарил Бога за хлеб, но, разделяя ее на всех возлежавших, добавил: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Учитель уже давно говорил о себе как о некой жертве, и хотя смысл этих высказываний все еще был непонятен, с ними уже свыклись. Так или иначе, хлеб был роздан, и пасхальная трапеза началась. Все происходило в строгом соответствии со старинным, сотни лет не менявшимся ритуалом. Каждый элемент трапезы символизировал те или иные события, исходы евреев из Египта. Когда же трапеза закончилась, и учитель вознес последнюю, благодарственную чашу, вдруг прозвучали совершенно неожиданные слова: «Сия чаша есть Новый Завет моей крови, которая за вас проливается». Прочитайте Евангелие Луки, 22 главу, 19 и 20 стихи. Что это значит? «Сия чаша есть Новый Завет». Не перепутал ли учитель сценарии? Чтобы понять, что услышали в словах Иисуса его ученики, нам необходимо разобраться в том, какой именно смысл вкладывался тогда понятие «завет». Безусловно, все мы знакомы с Ветхим Заветом и Новым Заветом, как разделами Библии. Для людей же того времени отношения завета являлись весьма важной частью их собственной жизни, поскольку именно ими нормировалась жизнь в браке. Отношения завета предполагают сочетание благословений и ответственности. В этой связи в Писании существует два вида нарушений этих отношений. Первый — это когда получающий заветное благословение не берет на себя ответственности за них. Этот грех называется блудом. Второй — это когда взявший на себя ответственность завета нарушает его. Этот грех называется прелюбодеянием. Оба понятия Библия использует не только применительно к людям, но и к народам. Каков же был порядок заключения заветных отношений, с которыми сталкивался каждый еврей? Как обычно, вступали в брачные отношения юноша и девушка. Пусть у них будут типичные еврейские имена, назовем им, скажем, Иван да Марья, Иоанн и Марьям. Вхождение в брачные отношения происходило тогда в три этапа. Первый этап — клятва или заключение завета. Обручение, обновление завета — это второй этап. И третий — возвращение жениха, совершение завета. Характерной особенностью первого этапа являлось то, что ни жених, ни невеста участие в нем не принимали. Они могли даже не знать о нем, и более того, как один из будущих супругов, так и оба могли быть на этот момент еще младенцами. Ответственность за этот этап лежала на папах Вани и Маши. Отец жениха приходил для переговоров к отцу невесты. Поначалу переговоры носили чисто деловой характер. Когда же папы достигали согласия, отец невесты приносил жертву пару птиц или животное, ягненка, козленка или бычка, в зависимости от достатка. Зарезав животное, он проливал кровь на землю и аккуратно раскладывал в два ряда разрубленные туши животных. После этого оба папы обменивались клятвой отдать своих детей друг другу и скрепляли эту клятву, проходя босиком по крови между разрубленных туш животных и призывая на свою голову всевозможные проклятия в случае нарушения этой клятвы. Заветный союз был заключен. Заклятых животных приготовляли в пищу и начинали пировать, отмечая события. Когда пир заканчивался, то ли к вечеру, то ли через несколько дней, отец жениха возвращался домой. И жизнь продолжалась своим чередом, за одним исключением. Ваня и Маша существовали теперь лишь друг для друга. Они были женихом и невестой. Любое нарушение этих отношений, то ли по воле одного из них, то ли из-за изменившегося решения одного из отцов, отныне считалось прелюбодеянием, нарушением брачного завета. Представляете, какие ассоциации возникали у евреев, хорошо знакомых с ритуалом клятвы, когда они слушали в синагоге старинную историю об Аврааме. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность, и сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Авраам сказал: «Владыка, Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему: «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. Когда зашло солнце, и наступила тьма, вот дым как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамом. Так мы читаем в книге Бытие, 15 главе. Слушатели евреи видели в этом повествовании заключение завета между двумя папами, отцом Богом и праотцом всех верующих Авраамом. Недаром Писание неоднократно говорит о народе Израиля как о невесте Божией. Тайна Сына и Духа еще не была открыта, и Бог мистическим образом воспринимался и как отец жениха, и как сам жених в одном лице. Но вернемся к Ване и Маше. Ваня и Маша росли, беззаботно играя со сверстниками, и так продолжалось, пока не приходила полнота времени. Я хочу напомнить один текст из Священного Писания, послание апостола Павла к Галатам, 4 глава, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены и подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Итак, пришла полнота времени. Жених и невеста достигли брачного возраста, невеста более не принимала участия в детских играх, а изучала науку ведения домашнего хозяйства. Если она и появлялась на улице, то не иначе, как закрыв лицо вуалью. Наступало время обручения. Лишь только жених был готов заплатить брачный выкуп за невесту, он появлялся в доме родителей невесты с друзьями, свидетелями. Накрывался стол. Женщины, кроме невесты, скрывавшейся на женской стороне дома или за ширмой, подавали еду. Мужчины же вели неторопливую застольную беседу о новостях, о здоровье родственников, о приплоде скота, о видах на урожай и тому подобное. Ничто не выдавало истинной цели визита, хотя все прекрасно понимали, зачем пришел Иван и почему ему так трудно скрывать свое волнение. Когда застолье было закончено, наливалось последняя чаша, с которой возносилось благодарение Богу за трапезу, за всех присутствующих, за их хозяйство, за членов их семей, а после молитвы жених как бы невзначай говорил хозяину дома, своему тестю: «Кстати, а почему мы не видели дочь твою, Мариам? Все ли с ней в порядке? Здорова ли она?» Отец заверял гостя, что все в порядке, и посылал за дочерью. Чуть помедлив, невеста с покрытым вуалью лицом, не спеша, торопливо считалось бы признаком отсутствия стыда, выходила к гостям. И вот здесь наступал самый главный момент. Жених, взяв свою чашу, подносил ее невесте со словами: «Эта чаша — завет между мной и тобой. Вместе с ней я отдаю тебе свою жизнь». Если невеста была согласна на такое предложение, она открывала лицо и, приняв чашу, пила из нее. С этого момента она была обручена своему жениху, и они обладали всеми юридическими правами мужа и жены, включая права вдовства и наследование имущества. Обручение было обновлением заветного союза. Жених и невеста больше не находились под Старым Заветом, за заключение и сохранение которого были ответственны их отцы. Это был Новый Завет, заключенный непосредственно между ними двумя. Хотя невеста имела право отвергнуть чашу, само собой разумеется, все ожидали, что раз уж дело зашло настолько далеко, она примет ее. В противном случае событие расценивалось бы как позорное и для жениха, и для невесты. Поэтому, если Маша по какой-либо причине не хотела выходить за Ваню, она, как послушная дочь, заранее должна была бы упрашивать своего отца, если только возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, пусть будет не как я хочу, но как ты. И если такая возможность действительно была, сострадательный отец мог попытаться уладить этот вопрос с семьей жениха, подыскав тому другую достойную невесту и заплатив откуп, достаточный навена для нее. Впрочем, практика расторжения заветных союзов была крайне редкой. И, как правило, подобное событие старались не разглашать. Так Иосиф, обрученный муж Марии, матери Господа нашего, узнав, что она беременна, и, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. И вот, когда невеста принимала чашу, друзья жениха передавали вены ее отцу. Размер брачного выкупа был оговорен заранее и отражал либо общепризнанные достоинства невесты, либо знатность ее положения, либо то, насколько жених ценил свою избранницу. Когда формальности были соблюдены, муж разворачивался и уходил. Но перед уходом он говорил жене: «Я ухожу приготовить нам жилище, и когда все будет готово, я вернусь и заберу тебя. Когда это произойдет, не знаю ни я, ни мои спутники, знает лишь мой отец. Ты только жди. Если же случится что-либо непредвиденное, ты знаешь, где я». Невеста оставалась ждать и готовиться к свадьбе. Чаша завета оставалась у нее, и она пила из нее память о своем возлюбленном.
Церковь Божья, поднимайся, встретить Бога собирайся. Он готовый ключ возьмет, скоро-скоро он придет. Моя невеста, ты так устала, приду я скоро, ты будь готова. Ты потрудись еще немного, там небеса ты...
Сам же он возвращался в дом своего отца и начинал обустраивать семейный очаг. Если в их родовой усадьбе было много пристроек, Ваня по согласованию с отцом мог переоборудовать уже существующее жилище. Если же нет, предстояло возвести новое. Отец внимательно следил за его работой, и вот по истечении некоторого времени, обычно составлявшего не меньше года, наступал момент, когда он говорил: «Ты готов, сын мой, иди, забирай свою жену». Вне зависимости от времени суток Иван бросал все свои занятия, созывал друзей и отправлялся за столь желанной Марией. Сопровождавшие его друзья восклицали: «Жених идет!», трубили врага и, если было темно, несли факелы. Всякий же, увидавший их шествие или услыхавший этот возглас, также кричал: «Жених идет!», чтобы благая весть как можно быстрее достигла невесты, и та поскорее выходила. Женихи, они такой нетерпеливый народ. Процессия подходила к дому невесты и останавливалась на улице. Та, взяв заранее приготовленное имущество, выходила в сопровождении подруг, и все отправлялись обратно. Подруги также должны были быть готовы в любой момент к этому событию, поскольку, как только шествие заходило в дом жениха, ворота закрывались. Те же, кто не успевал зайти вместе со всеми, например, из-за нехватки масла для светильников, оставались на улице, поскольку невеста к воротам и жених больше не подходили. Им было не до этого. Войдя в дом, жених и невеста становились под заранее приготовленной ритуальной кущей, и над ними читалась молитва благословения, после чего невеста, отпив из чаши завета, возвращала ее жениху. Тот допивал чашу и, положив на землю, сокрушал ее своей стопой. Она больше была не нужна, ни невесте в память о женихе, ни жениху, чтобы предлагать ее кому-либо еще. Друг жениха тут же отводил молодожена в брачные покои и, вернувшись, объявлял всем, что брачный союз свершился, после чего начинался свадебный пир, длившийся целую неделю. На протяжении этой недели невеста ни разу не выходила к гостям. Она всецело принадлежала своему мужу.
Боль славен наш Господь Сионе, не может изъяснить язык. Велик он в небесах на троне, длинах на
вечеря состоялась за день до праздника Пасхи. В этом году Пасха приходила на субботу, и некоторые раввины считают, что празднование чего-либо в субботу является нарушением четвертой заповеди, учили, что в таких случаях Пасху необходимо отмечать днем раньше. Но истинная Пасха состоялась в предназначенное ей время. «Пасха наша, Христос, заклан за нас». Мы читаем слова апостола Павла к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Пасха наша, Христос, заклан за нас на следующий день». Именно в тот день, когда должно было праздновать Пасху. Каково же тогда значение застолья, которое Иисус делил со своими учениками? Ответ на этот вопрос – мы можем найти в словах самого Спасителя, подавшего чашу после вечери ученикам со словами: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Эта трапеза была обручением, обновлением завета. Драгоценная вена уже была приготовлена к уплате, и жених заверял невесту: «В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец». Друзья, мы церковь, обрученная невеста Христа и Господа нашего Иисуса, который возлюбил нас настолько, что не пожалел отдать собственную жизнь в качестве брачного выкупа за нас, грешных. Имея такой залог, такое свидетельство Его любви, мы живем в постоянном ожидании Его возвращения, чтобы вместе с Ним отправиться в дом Небесного Отца. Мы храним себя в чистоте и непорочности, чтобы в любой момент быть готовыми выйти Ему навстречу, когда, как говорит Писание, «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем».
Друг, пойдем со мной в святой предрассветный час. Над пустыней зашедшее солнце нас встретит в пути.
мир огромный, цветной, мир суровый и без прекрас.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья.
Солнце зайдет снова над землей.